Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, октябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Сергей пишет: Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, а Лукашенко в списке нет. Оригинально, однако. Ну вот как их понять? Сейчас скажу, как понять их. Там очень легко, на самом деле, понять. И еще человек пишет: а вот у Трампа коронавирус, а вы говорили, что для возрастных политиков женщины не имеют значения. Зачем же тогда изолироваться вместе с Меланией? Вы задаетесь вопросом. И на этот вопрос отвечу обязательно. Но хотелось вам рассказать о движении сначала. 4 балла пробки в Москве и о курсах, естественно. Интересно, да, как у нас что сейчас торгуется. Евро 90.84, доллар 77.64, нефть Brent 40.15. Теперь по пунктам. Начнем с Трампа, потому что Трамп, он важнее, чем Лукашенко. Ну, элементарно, Ватсон. Трамп важнее, чем Лукашенко, это понятно всем. Он заболел коронавирусом, все уже подтверждено, вот информация пошла, я себе сразу в телегу забрал. Подписывайтесь, если хотите, если не хотите, не подписывайтесь, просто посматривайте в полглаза. Гудошников она называется. Теперь ответы на вопросы. Вот мне говорят, если политик старый, он женщинами вроде не должен интересоваться, Алексей, вы так говорили. Так никто же не говорит, что Трамп интересуется Меланией как женщиной. У Трампа есть первая леди, это так положено, чтобы у президента была первая леди, у них есть даже определенный официальный такой статус в Америке этой первой леди, просто это положено, это атрибут, ну, то есть это обязательно нужно, и все. Больше ничего. Я же вам говорю о каких-то интересах, которые пропадают с возрастом. Вот. А здесь речь идет о правильном образе. Правильный образ создают политики определенных стран, потому что у них так принято. Окей? Все нормально. Значит, здесь ответ есть. Дальше, по Лукашенко. Почему Евросоюз не вводит персональные санкции против Лукашенко? Потому что Евросоюз состоит из относительно умных людей. Вот, относительно, почему относительно умных? Потому что они умные относительно, например, Литвы. Понимаете, да? То есть вот литовские политики, они глупые. А, например, в Германии политики, они относительно литовских умные. Все. Все очень просто. Почему это умный шаг? Очень просто. Даже если вам очень сильно не нравится, крайне не нравится какой-нибудь руководитель государства, он все равно руководитель государства, и вам так или иначе придется с ним как-то взаимодействовать. Поэтому обычно, традиционно абсолютно, персональные санкции против руководителя государства не вводятся, потому что это позволяет оставить вот этот маленький мостик для того, чтобы с ним иметь какие-то контакты. Плохие, хорошие, это другое дело, но чтобы они вообще были. Если вы вводите персональные санкции против главы государства, вы прерываете на этом все контакты с главой государства и считаете с государством вместе с ним. То есть это такой запретный ход, и он неимоверно глупый. И вот этот неимоверно глупый ход могут совершить только страны, которые на самом деле в политике ничего не решают, ну типа Литвы. Ну, что делает Литва, никому, как вы понимаете, не интересно. Становится интересно, что делает Литва только в том случае, если тебе нужно, ну, как-то пропедалировать какую-то тему, прогнуть ее, и ты для этого используешь какие-то маленькие государства и политиков этих государств. Сам сказать не можешь, поэтому должен сказать кто-то другой. Громко заявить, крикнуть. Вот и все. Больше ничего, больше ни с какой стороны никого Литва никогда не интересовала. Ну, еще как военный плацдарм, все. И это тоже надо понимать, это очень удобно, если ты это понимаешь, потому что ты примерно можешь оценить, какая страна сколько весит в геополитике. Вот Литва весит нисколько, поэтому она может вносить там в черные списки и объявлять персоной нон грата руководителей других государств. Ну, по крайней мере, потому что никому не интересно ехать в Литву, если только Макрон может съездить и поговорить с... Как ее там зовут? С Тихановской. Все. Ну, а так в целом никому не интересно. Если бы Литва внесла в черные списки по какой-то причине, этого не будет, но по какой-то причине, например, Францию, никто бы даже там и слезинки не проронил по этому поводу. Просто Тихановская приехала бы во Францию и все, и говорила бы там с Макроном. «Литва – воздух», пишет Глеб. Правильно, Глеб, вы пишете. И для этого... Ну, для того, чтобы это понять, достаточно вот сопоставить несколько фактов. Это очень удобно. Все остальные умны, и всем остальным нужно взаимодействие. Всем остальным нужно, даже если у тебя противоположная какая-то позиция по какому-то вопросу, все равно иметь контакт с главой государства. Просто необходимо. Понимаете, вот мы имеем контакты, например, с главой государства под названием Украина. При том, что, как вы понимаете, внутренняя и внешняя политика Украины, она никак не соответствует нашей внутренней и внешней политике. То есть мы в этом смысле стоим на разных полюсах уже давно. Но при этом контактов с главой государства украинского не прерывают. Почему? Ну вот потому что. Прервал, если то все. Нет возможности к диалогу, по-хорошему, плохому, какому угодно, просто нет и все. Думаю, это очередной ход Трампа накануне выборов, а по опросам и количеству выборщиков он уступает, пишет Недобрый. Заболеть коронавирусом? Слушайте, а вы думаете над тем, как было бы интересно, если бы Трамп умер сейчас? Никто еще не подумал над этим. Я вот предлагаю вам прикинуть такой вариант. Представляете, Трамп сейчас берет, да и умирает от коронавируса. Вот это будет история, да? Американская медицина не спасла своего президента. Какой ужас. Мрак просто. Крах всего. Но дальнейший вопрос будет какой? То есть первый не спасла, то есть первое заявление. А второе, а хотела ли спасти? А может быть и не хотела? Ну, то есть, вот как оппозиция у нас вела себя по отношению к омским врачам, поливая их грязью, так же и можно будет вести себя оппозицией американской, то бишь соратником Трампа, оппозиция к демократам они, вот, по отношению к смерти Трампа. Вы представляете? Они могут делать то же самое. Они могут говорить, вы специально его вот сейчас, во-первых, заразили коронавирусом, а во-вторых, вы его специально не спасали, и он специально поэтому умер. И вы лишили Америку выбора, и вы лишили Америку будущего, и вообще все, гражданская война, пора-пора. Вот, интересно же, правда, будет? Он не болеет на самом деле, пишет Недобрый. Но это мы не знаем, болеет он или не болеет, понимаете, это как с Навальным. Он не отравлен на самом деле. Ну, не знаю, может, и не отравлен, а может, и был отравлен. Так же и с Трампом. Ну, мы не знаем, болеет он коронавирусом или не болеет. Вот официально заявляется, что болеет. Если Трамп умрет, скажут, что от новичка, пишет DTV. Нет, не смогут сказать, что он от новичка, потому что он агент ФСБ, вы помните об этом. Не забывайте, не забывайте. Самолет МЧС должен срочно вылететь в Вашингтон, Трампа в коммунарку, пишет мастер. Вариант, вариант. Мы тут же должны забрать Трампа, спасти его. Он должен быть добрым гостем Владимира Владимировича. Мы должны его посещать. Он должен прийти в себя после тяжелой болезни и заявить, что его заразил коронавирусом. Никто иной, как Джо Байден. Лично. Именно на тех самых дебатах, когда они стояли относительно близко, там как-то друг к другу, или не близко они, в общем-то, были, неважно. Ну, в общем, относительно близко. Вот тогда-то Байден и заразил Трампа коронавирусом, чтоб тот помер в силу возраста, потому что возрастной мужик все-таки этот Трамп, как и Байден, кстати. Но Байден, у него был антидот. А у этого антидота не было. Вот он и стал теперь помирать от коронавируса. Живе Трамп! Живе, Трамп! Трамп, живе, пишет Вал. Да, конечно, иначе доллар точно за сотку прыгнет. И это будет интересно. Последний раз так интересно было, когда главврач коммунарки заболел и общался с президентом, пишет Плюшевый. Ну да, соглашусь с вами. У Байдена была наша вакцина, пишет Дмитрий. Да, которую он выкрал. Через Навального, которого отравили ЦРУ, и в момент, когда переправляли его в Германию при помощи германских спецслужб, они успели выкрасть нашу вакцину и там, все лекарства, которые нужно было для лечения Байдена. Вариант, мне кажется, неплохой. Через бутылку с водой заразился, пишет Сергей. Вероятно, либо бутылка с водой, либо стакан с водой, либо вообще воздушно-капельным путем. Я считаю, что я, мы, Трамп все вместе, правильно? 80-е, вот вы пишете, я, мы, Трамп. Да, я, мы, Трамп теперь. Ну что такое? Демократы намеренно заразили Трампа коронавирусом. Разве это непонятно? Весь цивилизованный мир понимает, что демократы заразили Трампа намеренно коронавирусом. Весь цивилизованный мир это видит. Что вам еще нужно, какие доказательства? А вот пусть теперь Байден докажет, что он не заражал Трампа коронавирусом. Вот так вот. Требование такое. Пусть теперь Байден как хочет, так и доказывает, что он не заражал Трампа коронавирусом. Это же очевидно, что он заразил, у него одного есть мотив. Все ясно. Значит, движение Black Lives Matter не сработало у демократов. Не смогли они. И они решили вообще отравить, понимаете, Трампа, заразить его коронавирусом, чтобы тот помер, потому что он старый, такой же, как Джо Байден, старый примерно. Вот и все. Вот и все. Сенат должен срочно разрешить эвакуировать Трампа в Шарите, пишет Хохоха. Многоходовочка. Китай с Россией специально придумали вирус для срыва следующих выборов в США, пишет 508. Не-не-не, 508, вы не в той конве мыслите. Зачем вам это нужно? Вы кому помогаете? Нет, неправильно. Нет, это демократы все придумали, американские. Это Джо Байден отравил Трампа. Это очевидно. Мы все это понимаем. Весь цивилизованный мир это понял сразу же, в эту секунду. Нам не интересно никакой расследование. Пусть Джо Байден как хочет, так и доказывает, что он не травил Трампа. А он его травил. Он его специально заразил. Все ясно. Все ясно с ним. Да? Трамп агент ФСБ, который не выполнил задание Родины и был отравлен новичком, пишет Андрей Петров. Trump Lives Matter, пишет Дима. Я с вами полностью согласен, друзья. Что говорить? Наша аналитика на высоте с вами. Ну, не хуже, чем оппозиционная, правда? Ну, по крайней мере, не хуже, чем оппозиционная. Аналитика как аналитика. Даже, может быть, надо написать скорее пост в Телеграм, потому что никто еще не написал. Все еще спят, кто пишет посты в Телеграм. Надо написать... Ну, как бы это так написать? Весь, вот так, весь, давайте, цивилизованный мир понимает, что Трампа намеренно, вот так вот, да, намеренно заразил Байден, вот так, Байден, это очевидно, вот так, восклицательный знак, и еще, теперь, пусть Байден докажет свою непричастность, вот так, непричастность. Все, вот так, пусть Байден, и вот, и все. Весь цивилизованный мир понимает, что Трампа намеренно заразил Байден. Это очевидно, пусть Байден докажет свою непричастность. Или отправляется вот так вот в Гаагу. Не, нормально? Мне кажется, неплохо. Вариант 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алё.
Здравствуйте, Денис, да.
Да, пожалуйста, да.
Я хотел бы вот вам помочь докрутить версию. Вы сказали, умрет Трамп, можно докрутить, что... А умрут, если они оба. И вообще Мелания Трамп окажется агентом противоположной партии, специально его... Соответственно, отравила.
Специально. Мелания, конечно, Мелания замешана в этом, безусловно. Безусловно. Кто-то ее купил. История была опробована еще на Грудинине. Его жена судилась с ним, а все говорили, что государство давит Грудинина. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, Алексей, салют, сидеть.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
А вы еще не забывайте вставлять вот эту словесное вот это определение, как она там, кажется, Глори Холли.
Или, нет.
Американцы говорили, что
Глори Холли — это немножко другое, это что-то из something like porn, понимаете? Вы, наверное, про... Сейчас, подождите, как же это...
возможно, вероятно.
Не могу вспомнить. Хайли Лайкли, конечно, Хайли Лайкли. Да, 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 да. Нет, Глори Холли это немножечко другое, извините. Это совсем взрослая тема уже пошла. Но
вечерняя тема,
да. Да, да, спасибо большое. Нашего Трампушку отравили, пишет Денис. Естественно, очевидно абсолютно. Так, весь цивилизованный мир понимает. Не, мы не будем. Уже вот этот, кстати, Хайли Лайкли не работает, уже никому не нужно. Надо сразу говорить, что весь цивилизованный мир. Единственное, я не знаю, вот как это подать. То есть от себя это писать вроде как странновато будет. Кто-нибудь поверит, что я это написал совсем уж с уверенностью. Как бы надо так это оформить? Давайте оформим как-нибудь. Красиво. Ну, мол, пишет Иван или откуда, я не знаю. Надо подумать. Пишите от себя, это мнение, пишет Майк. Майк, я не хочу выражать такого мнения, в том смысле, что мне за него будет неудобно и стыдно. Понимаете? То есть я знаю, что нашим оппозиционерам не стыдно за свое мнение, когда они говорят, меня отравил лично Путин. Навальному от этого не стыдно, нормально вообще. Он считает, что меня отравил Путин. Нормально. Мне немножко неудобно такие вещи делать, потому что, ну, очевидно, что это какое-то безумие. Но я хочу как бы простебать немножечко наших оппозиционеров, слегка. Но при этом, чтобы это было понятно. А? Смайлик ироничный. Да, ироничный смайлик есть какой-нибудь? Все это сделали, чтобы отвлечь внимание от отравления Навального, пишет Смарт. Пишите, люди шепчутся. Вы ловите мои мысли прямо на лету, даже не так. Еще из мозга скачиваете, пишет Сороковой. Поговаривают, пишет Вал. Ой, да. Ладно, мы еще посмотрим, как это. Пишет дочь офицера, пишет тот самый источник по имени Айван. Да, источник. Ой, это очень интересно. Источник. Ой, ладно, не придумал я пока, как оформить. Как оформим, сразу выпулю, естественно. Молодой врач из России, пишет тот самый, инфосотка. О, точно, точно, инфа... инфосотка. Вот, а проценты надо добавлять после 100? Стопроцентно. Ну так, процентов напишу. Все, шутка ушла. Кто обиделся, я не виноват. Это просто юмор. It's just joke, man. Just joke. I'm joking. Я просто шучу. Что такого? Я не понимаю, что нельзя пошутить. Это же нормально. Нет, у нас есть люди в КГБ, пишет Василий. Да, у нас КГБ нет, а люди в КГБ у нас есть, конечно. Таксист в Вашингтоне рассказал, пишет Риборез. Ой, ты ведешь себя как ребенок, пишет 86-й. Правда? Какой интересный ребенок. У вас дети интересуются такими темами? Ну и вообще, в конце концов, я веду себя как настоящий оппозиционер сейчас. Вообще-то. Поэтому вы не можете мне говорить, что я веду себя как ребенок. Либо вы скажете, что вся оппозиция ведет себя как дети. Либо говорите, Леша, ты ведешь себя прям как настоящий оппозиционер. Вот я сейчас я сейчас республиканец. Я оппозиционен демократом американским. И я как оппозиционер со всей очевидностью заявляю, что Трампа специально заразили коронавирусом. Инфосотка. Все ясно. Байден пусть доказывает обратное. Хочет, пусть в суд на меня подает. Но весь цивилизованный мир уже все понял. Уже всем ясно. Все все понимают. Что тут еще в этой теме говорить? Источники, близкие к окружению, уже высказались. Все, все. 7373948. Вот Рома Щукин зашел. Ром, очевидно же, что Байден... Да не, можно не отвечать. Я просто... Очевидно же, что Байден отравил Трампа. Ну, очевидно. Весь цивилизованный мир понимает. Ты понимаешь это?
Да.
Я это понимаю. Жень, ты понимаешь? Все, все. Все понимают. Все уже... Весь мир уже гудит. Все понимают. А вы все еще не понимаете. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ваш госдеп слушает, пишет недобрый. Да, я знаю. Они же нас называли там это, орудием пропаганды. Вот так вот. Вот так вот они нас называют. Честная, честная, добрая, демократическая российская СМИ называют пропагандой. Вот, что же это такое происходит? Что же это все? Весь мир какой-то перевернули с ног на голову. Черное называют белым, белое называют черным. Мы отстаиваем американскую демократию, сидя здесь, в студии, говорит Москва. Мы говорим о том, что нельзя ни в коем случае заражать своего президента коронавирусом для достижения своих внутриполитических целей. Американцы, вы предали демократию, вы плюнули в выбор своего народа. Истеблишмент американский отравил своего президента, чтобы убить его. Все ясно? Что еще нужно вам, черт побери? Вы предали основы демократии. Вы плюнули в нее. Вы знали, что Трамп победит. У него были все шансы на победу, но вы решили его отравить своим этим дурацким коронавирусом. Все ясно с вами. Вы убили Кеннеди. Вы хотите убить Трампа. Где ваша чертова демократия? Презираю вас. Вы тоталитарный. Тоталитарное полицейское государство. Сколько можно издеваться над чернокожими? Дайте им свободу. Почему движение БЛМ задавили? Что происходит? Почему вы лезете в другие страны? Будьте вы прокляты. Чертова американская верхушка. Простой Джон в Америке не поддерживает чертову американскую верхушку демократическую. Простой Джон в Америке поддерживает Трампа, поэтому его пытаются убить самыми изощренными способами, зная, что медицина в США не существует. Медицина в США нулевая, ее там нет. Здравоохранение отсутствует. Миллионы людей умирают на улицах, а всем все равно. Это звериный оскал капитализма. Никто не хочет спасать Трампа. Его отравили и убивают на наших глазах, друзья. И это называется колыбелью демократии. Не позволим убить Трампа. Это выбор американского народа. Русский народ выражает всяческую поддержку американскому народу и будет отстаивать право американского народа на свободные выборы своего президента, которому они доверяют. Это Дональд Трамп. Нет никаких конкурентов у Дональда Трампа. Джо Байден не настоящий, не может быть президентом. Он скоро умрет от старости. Он никому не нужен. Нужен только Дональд Трамп. Всем это очевидно. Нет? Байден засиделся во власти. Байден слишком долго был в руководящих кругах. И он сейчас, используя ЦРУ, предательское ЦРУ, все эти непонятные предатели в силовых структурах, пытается убить настоящего демократического президента, заразив его коронавирусом. Что вам непонятно? Что вам непонятно? Отправить спутник В немедленно спецбортом из Москвы, прямо из Кремля. Отправить спутник В Дональду. Но, правда, спутник В не поможет, это вакцина. Вакцинировать надо до того, как заболел. Значит, я не помню эти все названия, как они там называются. У нас есть вот эти за 12 тысяч рублей таблетки. Отправить эти таблетки за 12 тысяч рублей Трампу прямо сейчас. Ибо там он, ему дадут отравленные таблетки, его убьют. Они хотят из него избавиться, потому что очевидно, что он победил бы на выборах. Все. У меня все, дорогие друзья. Фу, весь цивилизованный мир нормальный, а у вас изощренное, грязное воображение, пишет 25-й. Правильно говорите, у вас, у американцев, демократов, изощренное, спасибо за поддержку, 25-й, изощренное грязное воображение, вы убиваете одного президента за другим. Женя, ты еще не знаешь, что Байден специально заразил коронавирусом Трампа? Он собирается, знаешь, он собирается ответить за это или нет? Почему они не уважают демократический выбор американского народа? Почему они не уважают выбор реднеков? Почему они не уважают движение Black Lives Matter? Почему они не дают свободы своим гражданам? Почему граждане не могут просто выйти на улицу и сжечь все американские флаги? Их все время бьют, слезоточивым газом травят, бьют дубинками и стреляют в них из оружия и душат. Почему? Флойд? Кто он? Джордж? Джордж Флойд, я забыл. Джордж, ну ладно. Почему убили Флойда? Как вы смели убить этого светлого, милого, доброго человека, вынужденного стать бандитом из-за того, что вы, демократы, столько лет творили в Америке? 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. И что нам пишут аргументы и факты? ЕС ведет санкции против Беларуси. Ограничительные меры касаются 40 официальных лиц. Президент республики Александр Лукашенко не вошел в список. Мы даже успели краешком обсудить. Это логично. Разумные страны никогда не вносят в санкционные списки лидеров государств, потому что нужно оставлять возможность для диалога. Ваше заводское благородие, чем обернулось дворянство для рода Демидовых? Исторический материал. Кто не курит и не пьет, как сегодня живут в зонах трезвости? Это все аргументы факта. Есть какие-то зоны трезвости? Ничего себе. Проценко назвал причину роста случаев коронавируса в Москве. Это как раз из коммунарки, помните, Проценко? Наш герой. Названы регионы лидеры по количеству ипотечных кредитов. Можете посмотреть, кто берет чаще ипотеку. Опрос показал, сколько россиян хотели бы сменить профессию. Ничего себе. А это даже мне интересно. И сколько? Не, я тоже хотел бы работать по дереву. Ну, в каком-то смысле я этим и занимаюсь. Свыше 40% россиян, принявших участие в исследовании, выразили готовность сменить род занятий. 40%? Не там работаете? А зачем? 8.37, мы идем дальше. Даешь Гудошникову в президенты США. Зачем меня? Сейчас есть куда более адекватный кандидат в президенты США. Он сейчас в Шарите находится. А, нет, уже не находится в Шарите, но находился. Вот, вот, пожалуйста, вот вам. А что? Учился в нужных университетах, позиция по внешнеполитической по России подходящая. Вот вам президент США. Это мы, что ли, дерево, пишет Дмитрий. Почему это вы дерево, Дмитрий, я не понимаю. Вы-то не дерево, вы алмаз. Что вы такое говорите? Но иногда приходится и по дереву работать. Но редко. Мне везет в этом смысле. У меня в основном алмазы неограненные, которые потом, конечно же, превращаются в бриллианты благодаря моей тонкой работе. Спасибо большое. Да, действительно, я еще пока не изучил значение слова «самомнение» раздутое. Потом как-нибудь изучу. Мы идем дальше, правильно? Алмазы более упорные, пишет Агафон. Да, да, ну, они ценятся, зато выше, чаще. 5 баллов пробки в Москве, я напоминаю. Ну, про Трампа, давайте я тут шутка. А теперь можем поговорить и про Трампа, и про Лукашенко. Если хотите, про Нагорный Карабах можем поговорить. Правда, как мне показалось сейчас, каких-то таких новостей, о кардинальном изменении ситуации в регионе этом нет. То есть все как-то встало, и вот дальше уже идет что-то затяжное, видимо, да? То есть дальше эскалация непонятно будет или не будет, и в каком виде она будет. Поэтому, пожалуйста, можно вот прямо всю эту внешнюю политику, самую интересную, брать и обсуждать. И американцев, и белорусов, и Нагорный Карабах. По указу мэра Москвы Дональд Трамп ушел на удаленную работу, пишет Григорий. Ваша лучшая полчасовка за последнее время. Спасибо большое, Сергей, я очень старался. Без подготовки, кстати, все вот абсолютно, как это называется? Забыл даже слово, видите, не готовил, потому что это слово. Импровизация. Стараюсь. Вот. Всегда думал, а почему стендаперам платят деньги? Они же не импровизируют, они же сочиняют заранее, а потом просто говорят шутки на сцене. Вот если бы они импровизировали, другое дело. Но когда-то еще по временам КВН я понял, что когда шутники начинают импровизировать, обычно это очень плохо. Ну, то есть, заготовленный материал интересный иногда бывает, и даже, может быть, когда ты улыбнешься, но когда импровизирует, всегда ад какой-то происходит. Экспромт, да, Рома. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Не пропасть нас разделяет, а разница уровней, пишет 40-й. Опа, это, мне кажется, человек, который сейчас будет меня критиковать. Ну-ка, давайте дальше почитаем. Я люблю. Вы сегодня прям как один мальчонка, передачу которого мне тут недавно присылали, причем на полном серьезе и серьезный человек. А на вас, как я понимаю, некоторые верующие обиделись, пишет 40-й. Верующие на меня обиделись? И что за мальчонка, передачу которого вам присылали? Верующие не могут на меня обидеться, я сам верующий. Как это верующие могут обидеться на верующего, скажите мне, пожалуйста. Вот, если только они не сошли с ума, как вот этот вот Сергей, знаете, да, сошел с ума, решил, что он будет президентом России. Помните, он заявлял, что он, у него есть амбиции на то, чтобы стать президентом России. Амбиции закончились. Угорал на весь вагон, супер, все для вас, Егор. Все для вас. Ну, обратите внимание, а почему мы так вот не работаем? Вот серьезно ведь спрашиваю, когда Я вот эту пургу начал гнать про Трампа. Ну, это же стёб откровенный, но ведь зарубежные СМИ так и работают по российской повестке. То есть они абсолютно на голубом глазу вот всякую, простите, лажу пропихивают, и им вообще все равно. Ну, то есть они всякую ересь несут, откровеннейшую, им все равно. И они друг друга поддерживают, они так вот головой кивают, да, да, угу, да, абсолютно верно. Солсбери – это применение химического оружия на территории другого государства России. Да, да, весь цивилизованный мир это понимает, все ясно, это Россия. Угу. MH17, знаете, сбила Россия, ага, да, да, а кто же еще? Конечно, Россия, да, да. Навального-то отравил Путин лично, угу, угу, да, фу. А кто еще? Разве кто-то может отравить еще Навального? Конечно, сам Путин вот ходил и травил Навального по его приказу. Вот прям собрались в Кремле такие, так, ну что делать с Навальным? Я хочу, чтобы его отравили, да? Ну вот как-то так это было. Ну понятно, понятно. Ну выбрали самый неудачный способ, потому что, как вы видите, наши отравители, они никого не могут уж который год отравить нормально. Они все время травят, а все выживают. Ужас какой. Но тем не менее собираются потом в Кремле темные силы, да, вот эти, и говорят, ну давайте отравим все-таки еще разок, может быть, получится, да? Вот так-то они делают, ясно, ясно. И все, и нет никаких проблем. И нет никаких проблем. Все ясно. Отменяем «Северный поток-2». Все-таки, что? Почему «Северный поток-2» нужно отменять? Какое-то отношение имеет к делу? Какое? Непосредственное. Отменяем. Весь цивилизованный мир понимает, что «Северный поток-2» — это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Что? Мы думали, мы газ будем просто в Европу продавать, деньги зарабатывать. Что вы, это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, да? Да. Понятно. А вы еще не поняли, так весь цивилизованный мир это уже давно понял. Давно понял. Проходя мимо клиники Шарите к ботаническому музею для встречи со своим агентом, Штирлиц даже не догадывался, пишет Эдмон, что именно здесь, в этой клинике, ровно через 75 лет будет лежать русский разведчик, дважды герой России, Алексей Анатольевич Навальный. Алексей впал в кому в России, но он знал, что ровно через 20 дней он начнется. Он летел на самолете в Германию, он летел работать, пишет Эдмон. В Кремле пошли на принцип, они должны угробить кого-то. Да, да, они сидят и такие, парни... Ну как, они же по возрасту одинаковые, поэтому они могут друг к другу так обращаться. Мужики, парни, надо кого-то угробить. Это принципиальный вопрос. И вдруг один такой среди них сидит и... А зачем? И все так поворачиваются. Ты что, не понимаешь, зачем? Мы же империя зла. Да, простите, я забыл, что мы империя зла, и мы должны кого-нибудь убивать просто так, потому что по-другому мы не можем. То-то же, помни об этом, и давай уже скорее кого-нибудь еще убьем. Такие вот переговоры ведутся в Кремле, правильно? Правильно, да, да. Надо дать повод американцам в очередной раз назвать нас империей зла, ведь нам это так нравится. Да, давайте сделаем так, чтобы они это ввели против нас дополнительные санкции. Да, что-то давно санкций не было. Северный поток достроен на 97%, господа. Давайте кого-нибудь убьем, чтобы не достраивать остальные три. А? Давайте. Ваши варианты. Я предлагаю немножко отравить Навального, чтобы он не умер. Хорошо, интересная идея, здорово. Но только чтобы не умер, а немножко отравить. Давайте, да, это правильно. И Северный поток не построим, и Навальный будет нас обвинять в том, что мы его отравили. Да, здорово, это то, что нам нужно. Ну, и какой-то высочайший уровень аналитики проявляют тогда в этих кабинетах люди, я вам хочу сказать. Они прям такие удивительные. Ну, то есть, если мы следуем этой логике, то все мы умнее тех людей, которые в Кремле, понимаете, в чем дело? А это, вероятно, не так, потому что не мы в Кремле, а они в Кремле. Как бы задумайтесь над этим. Может быть, есть какая-то ошибка в нашей «здравой» в кавычках логике, нет? Алексей, ровно так же, как и наши СМИ несут точно такую же ахинею в сторону Запада, Олег говорит, ну нет, не точно такую же. Вот про Трампа надо уже начать отрабатывать, а не отрабатывают. Сидят сейчас, Трамп заболел. Он будет с Меланией. Надо уже работать, что он не заболел, неспроста, его специально отравили. Трамп сейчас, конечно, скажет, что его китайцы отравили. Это неправильно. Он должен говорить, что его отравил Байден. Делаешь ты, а стыдно мне, пишет Игорь. Так в том-то и дело, Игорь, что я ничего не делаю. Я настолько, видимо, ленивый или что такое, я ничего не делаю. Вот если бы я делал, то тогда бы я, конечно, делал как американцы. И не парился бы. Они вообще красавцы. Я американцами восхищаюсь. Американцы, в общем, great. Полностью, вы все great. Абсолютно. Понимаете? Просто wonderful. Великолепные вы ребята. Вы так классно все делаете. Так у вас это все получается, и не стесняетесь, и все такое. 7373948, телефон. Про спутник Ви слышали историю? Нью-Йорк Таймс пишет, что это может быть мягкой силой России, это очень опасно, это угроза национальной безопасности, простите, значит, этой, Соединенных Штатов Америки. Поняли, да? То есть провакцинировать людей это крайне опасно, потому что кто-нибудь из этих людей может подумать, что Россия хорошая. Очень опасное дело. Нельзя же подумать, что Россия хорошая. Алло, здравствуйте. Алло. Не, не получается. По трубе можно новичок качать напрямую в Европу, пишет слушатель. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, да.
Давайте гипотетически представим такую ситуацию. Умер Байден, Трамп, Лукашенко и Путин.
О, Господи. Вот, вот до последней фамилии у меня даже вопросов никаких не было к вам.
Не, ну похоронить-то нам их всех придется.
Ну, рано или поздно. Либо мы просто помрем к тому времени. Тут все же смертные внезапно, всякое бывает.
Да, как вариант. Вот интересно такую бы повестку было рассмотреть дальше. Что будет через 5-7 лет? Ибо им осталось не больше.
Ну, я не знаю. Я думаю, что им осталось больше. Во-первых, сейчас медицина совершенно иного уровня. Не то, что раньше. Это во-первых. Во-вторых, все следят за своим здоровьем пристально. Все. Лидеры государств. В-третьих, еще Сергей Доренко вам говорил, что основной вопрос, который заботит сейчас элиту, это вот как раз то самое долгожительство. И чуть ли не вечная жизнь. Поэтому, я думаю, над этим работают лучшие умы человечества. Поэтому я бы не говорил вот так вот 7-5 лет. Я думаю, 20-30 лет, пожалуйста, вообще. Ну, а раз, а почему нет? Что, до сотки при современном уровне медицины не дотянуть, что ли, человеку? Я думаю, что легко. Я думаю, что легко. Это, во-первых. А во-вторых, что будет дальше? А я вам скажу, что будет дальше. Когда мы все умрем, и умрут наши правители, и уже будут жить новые поколения, а все будет так же. А ничего не изменится. А все будет так же. Все равно будет Соединенные Штаты Америки, все равно будет Россия, все равно наши интересы будут не совпадать по многим направлениям, все равно американцам нужно будет расширять свою империю, нам спасать свою империю, все равно будут турки, которые будут спасать свою империю, все равно будут немцы, все равно будут французы, и все равно все будет так же примерно, как и было. Ну вот и все. Потому что у каждой страны есть свои, внимание, и это самое главное, национальные интересы. Все. Ну, есть только шанс на то, что какая-нибудь страна свои национальные интересы сдаст и сгинет. Такое может быть. Такое может быть, да. Такое случалось. Например, вот Советский Союз. Это вам пример того, как предаются национальные интересы, и страна исчезает с карты. Ее просто нет, и все. Югославия, например, вот вам интересный тоже вариант. Просто исчезла, и все. Нет Югославии больше. Нет Югославии больше. А китайцев сколько будет, пишет Максим. А китайцев будет, ну, примерно столько же и будет. Насколько я знаю, они контролируют популяцию. Потому что, ну, много китайцев и так. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я от вас, как всегда, балдею, рад за вас.
Спасибо.
Я что хотел сказать. Вы классный солдат. И помочь вам расчищать поляну в хорошем смысле. Я напоминаю всем жителям Российской Федерации, что с 5 октября начинается подача заявления на грин-карт.
Грин-карт?
Да.
А, так, интересно. Будете подавать? Алло? Вас глушит ФСБ. Вы будете подавать?
Мы же старые разведчики с вами.
Ну, я не буду, естественно. Но у меня есть друг, который хотел. И даже один друг
подавал. Я желаю вам большого конкурса в театральный
вуз.
Потому что я не знаю.
Вас глушат
силовики. Я не знаю. Вы классный.
Спасибо большое. Грин-карт. Вы знаете, спасибо большое. Мне однажды, у меня есть... Ну, такие чаты с друзьями. И один друг пишет: парни, ну, как бы, не про себя, но просто порадуйтесь. Я думаю, что же такое? Что же такое произошло? Кстати, сейчас он вообще живет в Крыму, это мой товарищ. Вот, и он говорит: парни, а куда можно 13 тонн домашнего вина, значит, пристроить? Продайте, говорит, кому-нибудь 13 тонн домашнего вина. На что другой его товарищ, мой же товарищ, мои друзья, это все мои друзья, отвечает, говорит: это что же за дом такой, что 13 тонн вина? Ну, это ладно, это отдельный разговор. И он говорит: порадуйтесь за там одного парня, которого мы все знаем. Я говорю: а что радоваться-то? Представляете, он выиграл грин-карту. Я говорю: и че? Ну, типа, и че? Ну, круто же! Я говорю: почему? Он говорит: ну как, в Америку поедет? Я говорю: и чё? Ну, у парня появился шанс в жизни. Я говорю: а до этого не было шанса, что ли, или что? Я не понимаю. Ну, круто, в Америке устроится, будет там жить. Я говорю: и чё? То есть мне вот эти вещи непонятны. Ну, поедешь ты в Америку полотиром. Чё дальше? Что, что, ну и что? То есть в России, значит, жизни нет, а в Америке-то я сейчас, эй-эй-эй. Я говорю: ну, в общем, рад очень сильно за человека, но хочу, чтобы ты передал ему одну мысль. Он говорит: какую? Я говорю: ну, если там и будет кое-как нормально жить кто-то, это, скорее всего, его уже дети. То есть шанс на то, что он будет жить нормально, нулевой. А вот его дети, ну, вариант есть, что будут жить нормально. Может быть. То есть они уже будут гражданами совсем-совсем, они уже будут с детства, они уже будут там знать язык хорошо, а этот будет незнайка в солнечном городе. Зато узнаешь цену золота, сравнишь улыбку американской девушки с русской, да? Как-то там, с импортной овечкой, что как игру их мечет. Я эту кухню знаю, лайнер подымет в воздух, ты поймешь, что прогоняешь, да только поздно. Да? Это до тех пор, пока каста не стала оппозиционно мыслить, у них были такие тексты, вполне себе патриотичные, квасные, приятно было слушать, а сейчас непонятно, что это какие-то каламбуры. Начнет в США с мойки посуды, потом такси, потом дальнобой. Вот, в принципе, и все, пишет Андрей. Да, можно было и здесь, в общем-то, и вполне. Мне вот, знаете, нравится Россия. Хотя мне, наверное, понравились бы и Соединенные Штаты Америки. Они уж очень удачно расположены на карте мира. И у них есть и юг, и север. То есть можно выбирать, где ты живешь. Это приятно. Другое дело, что... Я бы все равно, наверное, сидел в какой-нибудь американской студии и говорил в какой-нибудь американский же микрофон. И я все равно был бы привязан к городу. Ну, то есть, предположим, я был бы не Алексей Гудошников, а какой-нибудь Алекс, какой-нибудь там Гуд, Алекс Гуд. Ну, сидел бы на какой-нибудь радиостанции, допустим, и что-нибудь там вещал бы про торжество демократии, ужасную Россию, значит, прекрасную Америку, про... Ну, и все такое. В общем, все то же самое, только в обратную сторону я бы вещал, и все. И опять я бы все равно не смог бы вот это вот на Аляске рыбачить, свежим воздухом дышать. Все равно пришлось бы гнить в каком-то городе, правильно? И там тихо, значит, помирать вместе с другими городскими жителями, всеми этими людьми в коротких шортах. Почему-то мужики носят шорты, я не знаю почему. Все носят шорты. Вот в коротких шортах каких-то, вот это вот все, с проколотым ухом, носом, глазом и еще, может, какими местами. Все равно пришлось бы тусоваться в этой среде. Ну, так что, горожане, буржуа. Алексей, изобразите американскую речь тогда. Когда они по-русски говорят, это довольно просто. Ты как будто просто начинаешь что-то жевать. И ты говоришь, что там «Россия есть изгой». Understand? И изгой. That's all I want to say you. Да? Может, там не нужно «ту». Поэтому мне нужно будет подтянуть английский. Нашел бы хорошего мужика, вышел бы замуж. Дима, молодец. Да, жил бы в Америке, работал бы на радио, нашел бы хорошего мужика, вышел бы замуж, в конце концов. Постоял бы на коленях там, значит, попросил бы прощения за притеснение у малых народов, все такое. Все хотят жить, как в Америке, но не хотят работать, как в Америке, пишет Сергей. Но когда в Америку поедут с грин-картой, поймут, что работать придется. Потому что американцы просто так на блюдечке с голубой каемочкой вам ничего не дадут. Они всегда думают о том, какой же будет профит, какой будет толк от вас, что с вас можно поиметь, так сказать, правильно? А если нечего, то и идите живите вон там где-нибудь в сточной канаве, где-нибудь в подземелье, да, вместе с черепашками-ниндзя спуститесь в коллектор. Too much, пишет Арт. Почему too much? 7373-948. Мы же предполагаем, что могло бы быть так, могло бы быть сяк. Я же все-таки гражданин своего отечества. Я же сформирован русским языком, русской культурой, православной верой. Поэтому я такой, какой я есть. Если бы я, например, родился в Америке, я был бы гражданином Америки и сформирован был бы совершенно другим языком и идеями, я бы, думаю, я ненавидел бы Россию. Я бы сейчас ее поливал просто градом огня. Может быть, град огня? Наверное, может быть. Может быть, да. Метеоритный дождь я бы устроил просто. Естественно, только сидя в Америке. Я ведь не понимаю, чтобы вы тонко прочувствовали меня в этом смысле, и я хочу вам донести эту идею, чтобы всем было понятно. Я ведь не понимаю и американских предателей, и наших. То есть я вот... Как вижу, у тебя есть государство, ты в нем родился, оно твое, это твои люди, твой народ, и ты за него стоишь, все. Вот, и я не понимаю, когда есть американские предатели, например, тот же самый вот Сноуден, да, все им восхищаются. Я, конечно же, подливаю масло в огонь, говорю, классный парень, потому что он же предал-то не нас, а Америку, классно. Но в целом, был бы такой Сноуден у нас, я бы его презирал. Я бы его читал ничтожеством, предателем, негодяем и подлецом. Вот. А если бы я был в Америке, я бы на Сноудена смотрел, как на предателя, ничтожество, негодяя, подлеца, мерзость, значит, шпиона. И, ну, всякую гадость просто. Это какая-то гадость противная, этот Сноуден. Вот и все. Я бы ненавидел Россию обязательно. Но я не понимаю людей, живущих в России и поклоняющихся американцам. Я не понимаю, как можно жить в России и ненавидеть Россию. И я не понимаю, как можно жить в Америке и поклоняться другим странам. Как можно жить в Америке и ненавидеть Америку. Такие люди тоже есть. И как по мне, это странные люди. Почему? Потому что я говорю, есть же открытые границы. И вот слушатель позвонил, напомнил про грин-карту, с чего весь разговор начался. Вот именно что, есть же грин-карта. Идите, выигрывайте ее и уезжайте, уезжайте в ту страну, в которую вам нравится. Правильно? Чтобы не сидеть и не ненавидеть. И более того, когда вы уедете в эту страну, устроитесь там, не знаю, полотиром каким-нибудь или еще что-нибудь, может быть, дальнобойщиком будете, как вариант. Разные есть варианты. Ну, вряд ли вы станете звездой кинематографа там или телевидения какого-то, правильно? Потому что, ну, надо все-таки знать хорошо язык. Уедете туда, вы про Россию не вспоминайте больше никогда. Вы просто уезжаете, и все. Не надо заходить в Facebook на своем русском языке, писать другим русским людям, находящимся в России, что мы живем в рашке и загниваем. Не надо этого делать. Все, уехали в ту страну, будьте в ней, коммуницируйте там, говорите о ее проблемах, живите в ней. Все, забудьте о нас. Мы, что мы, гнилые, мы тут сами по себе. Вы поезжайте скорее. В Германию, куда хотите. Хотите, в Польшу можете уехать, хотите, можете на Украину, и забывайте, и прям сразу автоматом прям забыли про Россию, и все. И не пишите своим старым друзьям в России, не надо этого делать, не надо. А вот я долго работал, мыл посуду и купил себе машину, а ты там себе в России машину купил, вот и не надо этого всего. Не надо себя убеждать, что вы уехали к какой-то лучшей жизни. Ваша жизнь, скорее всего, будет ужасной, ваши дети, может быть, как-то себя реализуют. Но это в два поколения игра. Готовы пожертвовать собой, пожалуйста. 9.00 новости. Сейчас, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05. Пятница, октябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Роман Штутгарт пишет: «Да если я писать не буду, кто же вам, Алексей, глаза откроет?» И смайлик добавляет: «Роман, знаете, что самое интересное? Я листаю вот сообщение, и это первое ваше сообщение мне. Видать, остальные либо не дошли, либо вы их куда-то не туда отправляли. Исправьте это, потому что действительно, кто тогда, если не вы?» Вот зачем вы про грин-карту сказали, я теперь сижу и заполняю, пишет Константин. Ну вот затем, чтобы вы понимали, что мы живем в свободном мире. И у нас, в России, стране, победившей демократию, вы имеете право уехать из страны, победившей в демократии, если вам оно очень сильно нужно. Но только потом, пожалуйста, не поливайте из-за рубежа свою страну, потому что у вас какие-то, если там неуспехи будут в новой стране, не поливайте ее, чтобы доказать себе, что ну в России бы все равно было бы хуже мне. Ну не надо. Докажите себе это внутренне просто. Сами с собой ведите этот диалог. Я знаю всю эту историю. Она похожа на то, как приезжают регионалы в Москву, у них что-то не получается, и они начинают поливать свой регион изо всех сил помоями для того, чтобы доказать себе, что если бы они там остались, то было бы еще хуже. Я все это знаю. Это, есть такие комплексы. Не надо эти комплексы проявлять. Они лишь вас характеризуют, а не ситуацию. На самом деле, ни страны, ни ваши регионы это никак не характеризуют. Не поливайте грязью свою малую родину, не поливайте грязью свую отчизну. Наоборот, как-то надо добрее относиться к своим бывшим соотечественникам, если уж уехали. Уехали, и ладно, все, ваша же жизнь наладилась, правильно? А если уж не наладилась, то лучше уж вернуться тогда назад. Может быть, не так и плохо, оказывается, тут было. Все, может быть. А что за стереотипы про посудомойку и дальнобойщик? У меня там друг живет, переехал 5 лет назад, работает плотником, сборщиком мебели, на себя работает, растит 2 детей, покупает 2-ю машину. Новую! Не вот эту вот дрянь за $500, пишет АК. Ну, АК, хорошо, я просто могу приводить пример плотников или сборщиков мебели. Понимаете, у меня вот как раз товарищ, который предлагал мне радоваться за то, что у другого нашего товарища грин-карта, он работал сборщиком мебели довольно долго. Я просто помню эти времена, он этим занимался, и делал он это в России. И машина у него, кстати, обратите внимание, есть, и не за $500. Он купил, я помню, он покупал «Солярис». Покупал он его, когда, наверное, он стоил 1700 где-то. Вот вам и все. Машина есть, домик есть. Вот он женился, все нормально. Куда-то предлагает продать 13 тонн домашнего вина. А я такими вещами не занимаюсь, потому что думаю, а вдруг кто-нибудь ослепнет еще. Сейчас продашь, а ослепнет. Нет. Извините, не моя тема. Вы не обращали внимания, что у вас слишком англоязычные интонации с восходящими окончаниями? Не по-русски это, Лавров вот говорит правильно, пишет 86-й. Ну, в целом, манера моя ведения, она же не русская, если можно так выразиться. То есть, вообще, вот это мое шоу, если кто до сих пор не понял, что это шоу. Оно же, в общем-то, во многом калькировано с того, что делают американцы. Ну, и делали задолго до нас, потому что в этот момент мы делали вообще непонятные вещи какие-то. Мы грустно читали с листочка, понимаете, в камеру то, что было написано партией. Ну, то есть, это было совсем не то. Да, мы работаем по американским лекалам. Я никогда не призывал вас закрывать на это глаза. Поэтому я и говорю, что мы достойный ученик Соединенных Штатов Америки, а американцы, по факту, должны нами гордиться, потому что все их фишки мы взяли, более того, мне кажется, мы их вывели на новый уровень. Если обратить внимание на работу, например, Russia Today, то Russia Today уже обходит во многом американцев на американской же земле в вопросах распространения информации, хотя им всячески препятствуют эту информацию распространять. То есть это вообще-то очень хорошее достижение. Мы у американцев учимся, понимаете? Или вот, например, наше Министерство обороны, когда показывало, как летают наши крылатые ракеты и поражают цели. Это ведь тоже американская фишка. Первыми это сделали американцы, но мы у них позаимствовали. Спасибо большое, мы научились у них. Я считаю, что учиться надо у всех. Нравится тебе страна другая, не нравится она тебе. Если она что-то делает лучше и что-то делает эффективнее, нужно учиться. Поэтому я настаиваю на том, что у нас должен быть свой YouTube, мы должны его сделать. Он нам необходим, у нас должен быть свой Instagram, мы должны его сделать, он нам необходим. В это нужно вкладывать неимоверные средства именно для того, чтобы это было, потому что это на самом деле гораздо дороже денег. Это гораздо дороже денег, это управление информацией. Американцы в этом смысле люди подготовленные и разумные, именно поэтому они так сильно давят на TikTok. Потому что они понимают, что если ты не управляешь информацией в современном мире, ты вообще ничем не управляешь, ты собой не управляешь. Потому что мозги твоего населения кому-то другому принадлежат. А если мозги твоего населения принадлежат кому-то другому, это значит, что он хозяин этого населения, а не ты. Я надеюсь, у нас когда-нибудь это осознают. И сделают аналог Ютуба, и сделают аналог Инстаграма, и закроют Ютуб, и закроют Инстаграм. И вы скажете: «Господи, что же ты предлагаешь? У нас же там уже подписчики». Ничего, зайдете в новые соцсети, там зарегистрируетесь и продолжите выкладывать свои сиськи-письки. Какие проблемы? Что вам, какая разница, на какой площадке выкладывать сиськи-письки? Вон у китайцев свои соцсети, и они прекрасно себя чувствуют и счастливы. В большинстве своем люди вообще не интересуются политикой. Кстати, хотите еще один интересный факт? Вот я вам говорю, например, если не лень, подпишитесь на мой телеграм-канал. Да? Я вам так говорю. А знаете, на какие телеграм-каналы я подписан? Ну, просто на всякий случай вам скажу. Естественно, на информационные и, естественно, внимание, да, на первые всякие информационные российские каналы. То есть там и РИА Новости, и Russia Today, и, естественно, Говорит Москва, и много других каналов. Но в определенный момент я подумал, надо подписаться на телеграм-канал CNN. И знаете что? Я его не нашел. Есть два варианта. Либо он не ищется с нашей земли русской. То есть как-то нужно его по-другому искать. Либо его нет. Потом я решил, думаю, ну, CNN нет. Ладно, подпишусь на BBC. И BBC я телеграм-канала не нашел. Я нашел там какое-то унылое, ну, у которого 600 подписчиков. Вот и все. Из чего я стал делать следующий вывод. Очень простой. Телеграм как таковой, как соцсеть, не популярен в США. И из этого я наконец-то делаю вывод, почему у них до сих пор все пользуются Твиттером. Ну, то есть у них до сих пор все пользуются Твиттером. Я думаю, что же они такие отсталые? Слушайте, Телеграм как таковой, он используется... ну, американцами не используется, как я понял. И вот кто-нибудь из вас может найти мне телеграм-канал CNN? У вас есть такой вариант? Вот сейчас взять и найти мне его. Я просто хотел читать новости CNN в оригинале, и все. Мне было бы так удобно. Я не нашел. Телеграм не популярен вообще нигде, кроме России. Андрей, а вот и нет. Телеграм популярен, и прям запоминайте. Например, в Иране говорят. Телеграм популярен... Крайне популярен сейчас, например, в Белоруссии. Телеграм популярен, например, сейчас крайне на Украине. У вас не создается некое интересное ощущение зависимости популярности Телеграма, прямой корреляции, с нестабильной политической ситуацией в той или иной стране? Точнее так. Нестабильная политическая ситуация усугубляется, когда растет популярность Телеграм. Вы не задумывались над этим? Ну, то есть, это очень интересно. Но это ведь как будто бы правда. Как будто бы есть такое совпадение. Я имел в виду, конечно, не в западных странах, пишет Андрей. Ну, тогда вы правы. А знаете, что это значит? А это значит, что... Мы влиять через Телеграм на американцев, на их мозги американские, не можем. они не регистрируются там. Их там нет, в этом Телеграм. А ведь Телеграм — это единственная соцсеть, которую, в принципе, американцы не могут контролировать на данный момент. А если бы завтра Телеграм стал популярен в США, а если бы Телеграм был заполнен весь группами, да, и Телеграм-каналами Black Lives Matter, а если бы у этих Телеграм-каналов Black Lives Matter было бы по 1-2-3 миллиона подписчиков, и их можно было координировать, например, где-нибудь в Нью-Йорке. Сейчас мы идем туда, после этого мы идем сюда, противостоим. Научите американцев тому, как стоять в цепке. Научите американцев тому, что нужно надеть на голову, чтобы удары от полицейских не такие мощные были. Научить движение БЛМ противостоять силовикам американским. Если бы это было, если бы Телеграм был популярен в США, как вы думаете, долго бы он просуществовал? В каком смысле я это спрашиваю? Нашли ли бы американцы способ Павлу Дурову крепко сжать горло? То есть, когда он создавал свой грамм и не смог его создать, ну, это он создавал свою криптовалюту. Американцы ему запретили. Причем запретили ее создавать вообще на всей планете. То есть, и он сильно возмущался по этому поводу. Но, тем не менее, создавать он ее не стал. А если завтра Telegram будет нести угрозу американской безопасности, найдут американцы возможность задушить Павла Дурова? Что-то мне подсказывает, что да. Дальше я предлагаю один интересный вариант. Вот у нас боролись с Телеграмом, так? Ну, боролись, изо всех сил боролись с Телеграмом у нас. Жаров боролся, да? Не получилось. Сейчас он ушел на другую должность, неважно. Не надо бороться в России с Телеграмом. Надо сделать Телеграм популярным в США. А? Политтехнологи, переводчики, разведчики, товарищи из ФСБ, товарищи из белорусского КГБ. Задача-то сделать Телеграм популярным в Америке. И после того, как он станет популярным в Америке, а он станет популярным в Америке, если постараться, после того, как там соберутся миллионные группы БЛМ, мы сможем управлять мозгами американцев. А как только мы сможем управлять мозгами американцев, до этого, в общем-то, догадаются и силовые структуры Соединенных Штатов Америки. И они начнут действовать. И действовать они начнут не против нас, потому что это бесполезно будет в таком случае. Они действовать начнут против самого Телеграм. И Павел Дуров отправится на заслуженную пенсию. Think about it, друзья. Как вам такая идея? Не думали об этом? Не думали об этом? А я вот думаю. Интересно? Мне кажется, интересно. Что же мы не можем создать телеграм-каналы на английском языке в Америке? Мы не можем? Да ну, не рассказывайте. Это стоит копейки. У нас есть люди, прекрасно владеющие языком. Вы не можете из России создать телеграм-канал, успешный в Америке, и прорекламировать его в Америке? Да нужно задействовать все наши ресурсы, которые только возможны для того, чтобы его создать. Срочно создать телеграм-канал, который будет раздувать всячески до неимоверных масштабов движения БЛМ. Просто до космических. Их надо научить сопротивлению силовикам. Нехта учит сопротивлению силовикам. Нехта дианонит силовиков белорусских. Какая проблема? Дианонить американских силовиков. Какая проблема учить американцев сопротивлению их полиции? А? Чё сидим-то? Чё сидим? Можно еще и с Китаем поговорить на эту тему. Как вариант. Why not? Why not? Вам-то Дуров чем не угодил, пишет серпуховчанин. Мне Дуров всем угодил. Я вообще про Дурова нисколько и ничего плохого говорить не буду. Но дело в том, что его социальная соцсеть по сути, аморально, конечно. То есть в ней нет никакой морали, в ней нет никакой нравственности. Там каждый лепит то, что хочет. И его социальная сеть, она имеет успех во многих странах, но в основном это страны, в которых через эту социальную сеть дестабилизируют политическую обстановку. Что, в общем, наводит на мысль. Ну, так давайте сделаем. Давайте затмим Твиттер в Америке телеграммом. Павел Дуров нам, может быть, даже спасибо скажет. Представляете, у них там 330 миллионов человек примерно, да, в США живет. 330 миллионов потенциальных пользователей. Not so bad. Мне кажется, мы можем показать, что такое свобода слова настоящая и Фейсбуку, и Твиттеру, и всем, всему кому угодно, вообще всем. Они увидят, что такое настоящая свобода слова. Почему нет? Ну, то есть, создавать телеграм-канал, который дестабилизирует ситуацию в Белоруссии и с Польши под прикрытием ЦРУ, это нормально. А создать из России телеграм-канал, который будет дестабилизировать Соединенные Штаты Америки, это мы почему-то не хотим. Мы пишем по-русски для русских в телеграме, понимаете? Зачем? Нам нужно писать для них. Нам нужно со своими мыслями выходить к ним. Нам нужно целиться в Джона. В каком смысле целиться? Мыслями своими. Доводить свою точку зрения, порождать сомнения. Правильно? Рекомендовать, помогать, поддерживать всех недовольных Соединенными Штатами в Соединенных Штатах. Что мы здесь сидим и вечно сами перед собой оправдываемся? При каких-то, за каких-то Навальных, не Навальных. Какая вообще разница? Что, нет в Америке своего Навального, что ли? Мы не можем его поддержать? Мы его не можем поддержать в Твиттере, естественно, нас заблокируют. Мы не можем его поддержать в Ютубе, естественно, нас заблокируют. Это понятно. Мы его не можем поддержать в Фейсбуке, естественно, потому что сразу блокируют. Так делайте это в Телеграм. Задача, в общем-то, вполне себе, я думаю, выполнимая. Подарить Телеграму популярность в США. И все. А дальше оно само пойдет. Нужны только хорошие переводчики. Нужны люди, умеющие правильно писать, чтобы не возникало никаких сомнений, что это американец пишет американцу. Нужны люди, которые будут говорить... Алло, сейчас такое дело. Мой брат сказал, что Дональд Трамп заразился коронавирусом и умрет. Здесь будет гражданская война. Короче, я не знаю, как ты, но я решил купить туалетную бумагу. И все. Закидываешь такие вещи. Американцы ничем не отличаются от нас. Я имею в виду средний американец от среднерусского человека. Точно такие же яркие интеллектуалы. Точно такие же. So what problem? В чем проблема-то ваша? Почему не делаем? Дешево же. Дешево. Копейки. Ну, сделать аналог нефти американский, но это же копейки. Правда. Ну, что там? Нет. Ну, тут миллион? Два? Да пусть даже миллион долларов. Что это? 70 миллионов рублей? Да я вас умоляю. Сейчас столько стоит гараж. И то гараж дороже стоит у людей у некоторых. Деньги-то есть. На такие вещи деньги есть. Это же не космодром построить. Это же не Тавриду отстроить, правильно? Это же не мост построить крымский. Это копейки. Это копейки. Миллиардеры в России есть. Деньги у них есть. Зависимость их от власти есть. Давайте их немножечко попросим. По-хорошему. Типа, они могли бы выделить там немножечко средств? Тем-то, тем-то. Через биткоины. Не надо напрямую финансировать, не надо. Биткоины. Просто биткоин-кошелек. Просто биткоинами закидывайте. Непонятно откуда, непонятно как. Все через какие-то офшоры, все через какие-то подставные фирмы, непонятно что, чтобы вообще отследить было невозможно. Оформите в виде пожертвований. Якобы это пожертвование, якобы американского народа, на развитие демократии. Вот и все. Элементарно, Ватсон, элементарно. Нет? Нет? Или я сейчас звучу как человек, который говорит, все элементарно, надо просто сделать меня президентом Украины. А не могла бы ли борьба с Телеграмом у нас на самом деле попыткой привлечь внимание потенциальных западных пользователей, пишет Никита. Вряд ли. Меня возьми в долю, ищем спонсоров, пишет деревенский парень. Есть куда более подготовленные люди в этом, по этому направлению, деревенский парень, чем вы или я. Может быть, они просто не думали в эту сторону. А вдруг они сейчас подумают? Я вообще начал в последнее время замечать некоторые интересные вещи. Говорю чего-нибудь в эфире, а через день это говорят
в кабинетах. Ну, в смысле, какие-то высокие заявления звучат. Не знаю, может, мыслю в параллель, но я в совещаниях ни в каких не принимаю участие, чтобы вы точно знали это. Никогда, нигде, ни на какие площади меня никуда никто не звал. Может, просто быстрее соображаю в этом смысле. Чуть-чуть. Может быть, меньше дел, больше возможности думать над этим. Варианты, варианты, варианты. Средства-то у нас есть, ума у нас нет, пишет Иван Гван, цитируя кота Матроскина. Да есть у нас ум, есть. Там ума много не надо. Но мы видели все Степана, Степан же он, Путила. Ну, вот этот, руководитель нехты. Дурак дураком, балбес балбесом. Господи, мы не найдем такого румяного пацана в Америке, что ли? Легко, легко. А потом он просто будет... американца нужно найти, который будет жить в России, все. Ему обеспечить тотальную, тотальную абсолютно безопасность. За ним все время должны ходить люди в штатском и не в штатском. Вот. Он идет по улице, а на крыше должны сидеть снайперы. Везде. Все. Сделаем своего Путила. Пусть он будет не Путила, а Путил. Оу. И все. И он будет каким-нибудь... Значит, американцам, сбежавшим от американского полицейского произвола в Россию. Все, какие проблемы? Есть такое, пишет деревенский парень. Кто? Кто? Какой ужасный памятник сделали Есенину. Поговорите на эту тему, пишет 98-й. 98-й, а пришлите фотографию мне в Телеграм, потому что я не видел. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вы мои идейки? Я бы не сказал, что это прямо Дао Дэ Цзин вам по качеству я сейчас выдаю или какого-нибудь библейского уровня истины. Нет, но неплохая идейка, мне кажется. Алло, здравствуйте, можно покрутить?
Алло, здравствуйте. Знаете, Алексей, какой музыки не хватает? Песню какую включите?
Нет.
Под ваш монолог «Фантазер», я тебя
называла. Я тебя называла. Ну, а почему? Все начинается с фантазии, вы же понимаете. Все начинается с фантазии. Вначале было слово, да? Вначале мысль всегда. Фантазируем. Понимаете, я вот, например, звоню своим родителям, а они уже у меня сильно в предпенсионном возрасте, и я говорю, ну что, какие фантазии, какие настроения, какие идеи? Вот сейчас пенсия, что будете делать? И мы фантазируем с ними там, придумываем какие-то варианты. Рассказывать не буду, но тем не менее придумываем. У меня есть определенные цели, мечты, да? Я хочу, чтобы родители поближе жили, все такое. Ну, понимаете, мы фантазируем, мы придумываем, мы... Это называется креатив у американцев, кстати. Ну, то есть мы креативим. Так почему не покреативить? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Сергей.
Да, пожалуйста. Да.
Мы же опять осторожничаем. Мы осторожно не хотим внедрять Телеграм, Штаты и остальные...
Почему? Там, чего мы могли... боимся? У нас там дома, а наверное...
А я вот не знаю. Чем осторожничаем? Вот это иногда выбешивает эта ситуация, что мы со всеми очень корректно, осторожно. А это наверняка какой-то...
Не, ну мы хотим быть святее Папы Римского, я знаю. Нам, нам нужны доказательства, мы пока еще ничего не можем сказать. Зачем? За какие доказательства? Весь мир сегодня живет без доказательств чего-либо. Вот просто именно. Заявление и поддержка там союзников. Все.
Зачем? Открывать конкретную штаб-квартиру. Да. Для канала Телеграм вот их. Конкретного канала.
Да.
Пусть развивают.
Американский пусть дом в России.
Того, возьмут еще кредит американский там на развитие Телеграмма в США.
Телекоммуникационных технологий. Конечно. А там еще как вариант, мы можем отправлять, спасибо, в Соединенные Штаты Америки деньги на развитие демократии в Соединенных Штатах Америки. Почему считаете, что в Соединенных Штатах Америки демократия не нуждается в развитии? Демократия всегда нуждается в развитии. Естественно, и мы можем посылать там по 30 миллионов долларов на развитие демократии. Куда эти деньги раздавать? Ну, очевидно, куда их раздавать? Движению БЛМ. Конечно. Основной дестабилизирующий фактор какой? Вот его выбираешь, ему деньги и даешь. Все. Мы боремся за права чернокожих граждан Соединенных Штатов Америки. Россия на себе испытала, что такое рабство. Россия на себе испытала давление Запада и отношение к третьесортной стране. Русские люди абсолютно точно понимают чернокожее население Соединенных Штатов Америки и подтверждают, что Колумб плохой, Вашингтон плохой, ну, Вашингтон, да,
Все они плохие люди, все они были рабовладельцы, а мы рабовладельцами не были, и, значит, мы никогда не угнетали чернокожее население. И поэтому мы его всячески поддерживаем, мы желаем ему успехов в этой борьбе за свою свободу. Доколе американцы белые будут угнетать американцев чернокожих? Что это такое за демократия в 21 веке? Новости сейчас, да, новости. Григорий написал: «Творцы нам нафиг не нужны, нам нужны креаторы. Рад, что вы изучаете эту литературу и смотрите такое кино». Нефть Brent 39.74, доллар 77.74, евро 91.22. Прямо сейчас что пишут аргументы? «Зенит», «Лока» и «Краснодар» в Лиге чемпионов. Все о наших соперниках. Так они написали. Вообще, конечно, возникает вопрос, кого они называют соперниками в таком случае. ЕС ведет санкции против Белоруссии, но это не касается Лукашенко, что, опять же, подчеркиваю, абсолютно логично. Врач назвал, я имею в виду не вводить санкции против Лукашенко именно, врач назвал главную пользу от обязательной удаленки. То есть есть польза, можете почитать, это «Вечерняя Москва». Уже участвуем, какие страны замешаны в войне в Карабахе. Ну, там самое интересное по Карабаху – это террористы, которые действовали на территории Сирии. Вот это самый интересный факт, о котором сейчас все говорят. Потому что, конечно, это нужно даже прямо сейчас обсудить. «Вечернюю Москву» читайте, а мы вот сейчас обсудим этот момент. Появилась информация, и вроде даже она как будто бы и подтвердилась уже, что действует, уж непонятно с какой стороны, но во всяком случае об этом МИД даже наш сказал уже по итогу. Первый, по-моему, об этом написал портал, вот телеграм-канал Ургонзе, это Семен Пегов, что есть вот террористы, которые действовали на территории, как понял, Сирии, и они сейчас, значит, переметнулись куда-то вот туда, в зону конфликта карабахского. И знаете что, мне даже не сам этот момент интересен, а другое. Ведь много лет назад, когда конфликт в Сирии только начинался, и мы в нем приняли активное участие, многие задавались вопросом, зачем. И тогда, опять же, многие эксперты, ну, у кого есть голова на плечах, они говорили: вы поймите, там действует вот этот международный терроризм, да, международный терроризм. Террористы. И они дальше куда-то обязательно двинутся. И когда этих экспертов, я, например, лично спрашивал, куда, они говорили, в наше подбрюшье они двинутся. Вариант раз. И вариант два, ну, на Кавказ. То есть они двинутся к нашим границам ближе, перейдут. И вот это происходит. То есть это было сказано несколько лет назад умными людьми, они это сразу объяснили. То есть они говорят, их надо бить там, в Сирии, потому что они рано или поздно все равно пойдут к нам. И они действительно идут все ближе и ближе к нам, видите? И если бы, вот я предполагаю, их в Сирии не покрошили, и если бы они были такими же сильными, как они были там, допустим, 5 лет назад, эти террористы, потому что я видел, какие там, ну, показывали кадры, наше Министерство обороны демонстрировало, какие там подземные города себе нарыли эти террористы в определенный момент, как они хорошо были вооружены, какое у них интересное турецкое оружие находили, например, тоже вот было. С интересом я наблюдал за этим, то есть турецкое оружие у них было. И это не только речь об автоматах там каких-то идет, нет. Есть и более серьезная техника. Вот. А если бы они, например, взяли Сирию, и если бы они, например, были такой же мощной вот этой силой, как и тогда, и сейчас бы они, например, двинулись бы в Карабах, я думаю, что все было бы гораздо хуже, чем на данный момент. Вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать. То есть, может быть, те люди, которые 5 лет назад не понимали, чего мы делаем в Сирии, сейчас поняли, что мы там делаем. Я вот к ним обращаюсь, не знаю, слушают они меня, не слушают, услышат, не услышат. Может быть, такие уже теперь пришло осознание, какого черта мы в эту Сирию поперлись и зачем она нам вообще была нужна. да? У вас же не был ответ на этот вопрос. Вот, может быть, теперь появился ответ на вопрос. Так и в 89-м году тоже были разного рода наемники, пишет Денис. А все правильно, причина национальной безопасности, пишет Роман Штутгарт. Да, ну то есть все-таки причина-то такая есть, правильно? Причина не в том, что мы хотим поддержать или не поддержать какого-то там диктатора очередного и прочее, а причина-то, оказывается, очень простая. Борьба с терроризмом и лучше бороться с ним дальше от своих границ, нежели на своих границах или еще хуже на своей территории. Все-таки, оказывается, логика-то есть, правильно, в действиях внешнеполитических по ближневосточному направлению России. Она, оказывается, есть. Вы вот в Жанжаке, когда сидите и обсуждаете, вы никак не могли уловить эту логику. Но теперь улавливаете или нет? По-честному только. Ну, кивните головой. Вот сейчас вот едете, слушаете или сидите где-то, может быть. Ну, кивните головой, скажите. Ну, теперь-то мы поняли. Ну, да, действительно, понятно. Однозначно на азербайджанской стороне воюют боевики. Армянам начинать не нужно было. Позиции были у армян, они обороняются, пишет Серж. Серж, я знаю, что у вас абсолютно четкая позиция по этому поводу. И она, естественно, проармянская. Вот. Я даже не пытаюсь обозначить сейчас, на чьей стороне воюют боевики. Но в целом я так понимаю, что если речь идет о террористах, которые действовали на территории Сирии, да, то, наверное, исходя из их воззрений, в том числе и религиозных, хотя на самом деле у них религиозных воззрений никаких нет, это мировой терроризм, они искажают понятия, присущие исламу, и демонизируют тем самым, в общем-то, все эти понятия, и, в общем, используют религию в своих целях. Тем не менее, я не думаю, что они близки, вот эти боевики, по духу, конечно, армянской стороне. Они, наверное, противоположны им по своим взглядам на жизнь. Вот. Другое дело, близки ли они Азербайджану, не могу вам ответить на этот вопрос, но вот близки ли они Турции, вот здесь уже ответ назревает. Почему? Потому что, ну, находили же турецкое оружие. Ну, находили же. Ну, знаем же, как Турция зарабатывала на сирийском конфликте. Ну, знаем же, что там Турции хотелось себе забрать. Все мы это знаем. И знаем, как наши выбивали террористов из определенных укрепленных районов, а там вдруг оказывалась турецкая армия. Мы это тоже знаем. Есть видеосъемки наших военных корреспондентов. Все есть, все на руках. Мы все понимаем, и турки все понимают. Все понимают. То есть турки не боятся использовать вот этот потенциал военный. Нам они, конечно, вряд ли как-то будут полезны. Это наши враги. Я сейчас говорю не про Турцию в прямом смысле. Я сейчас говорю про вот этот мировой терроризм. Наши взгляды с их взглядами, ну, никак и нигде не совпадают. На стороне Азербайджана туркоманы, на стороне Армении могут быть курды, например, пишет волосатая статуя. Как может быть вариант? А как вы думаете, если мы жахнем один хорошенький заряд туда, в условиях местности останется что-нибудь от боевиков или нет, пишет Ларек-Марек. Мы не можем жахнуть туда ничего, Ларек-Марек. Наша позиция заключается в невмешательстве и требовании скорейшего прекращения боевых действий. По многим причинам у нас такая позиция. 7373948, телефон прямого эфира. Тем не менее, вот существует такая вот третья сила или какая сила? Вот этот вот мировой терроризм. Кто-то ее использует. Не будем показывать пальцем кто. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. О, смотрите, со мной Сири разговаривалась.
Дмитрий, я к тому, что вы вот все сказали, в принципе, правильно. Хотел бы вот тебе вот такую добавить, что ведь эти террористы, они... Их же потом надо будет как-то с территории Азербайджана выводить. И если их станет много, то знает, они могут захотеть остаться и взять под контроль точно так же какое-то местное нефтяное месторождение.
Тут видите ли, какое дело. Например, Азербайджан, если мы предполагаем, что они находятся, эти террористы, на территории Азербайджана, могут считать, что никого водить не нужно будет, и все будет хорошо, и они контролируют ситуацию. А это может быть на самом деле не совсем так.
Вот да, чтобы не получилась новая горячая точка, потому что вот, и да. Сирия, и другие вот там страны, да, они же были с нормальной армией, там нормальное там местное управление, а потом в каком-то момент они все это подмяли под себя. Критически.
Ну, да, такое может случиться, но я так понимаю, что мы здесь должны учитывать и настроение внутри разных государств, и что они по этому поводу думают, кто им помогает, кто не помогает. Условно говоря, я вот сейчас из свежих примеров приведу вам Белоруссию. Там же ведь тоже протестующие в основной массе своей считают, что они просто сами сейчас там сместят Лукашенко, займут его место, после этого пройдут честные какие-то выборы, потому что другие вот эти были нечестные, на их взгляд. Вот. И все будет хорошо, и Белоруссия будет независимой, она будет строить отношения с Россией, строить отношения с Европой, и все будет прям-таки тип-топ. Это такая мысль, которая присуща вот людям, которые выходят на улицу, и, в общем, они всегда были далеки от политики и остаются, на самом деле, далекими от политики. И вот эта наивность, которую они проявляют, политическая, да, но она, к сожалению, вот есть у них все. Ну, то есть мы не можем их за это как-то, наверное, осудить. Единственное, что мы можем, их проинформировать. Ну, мы и информируем. На мой взгляд, естественно, этот сценарий невозможен. Не исключаю, что этот инфантилизм может быть присущ и другим государствам, другим народам и другим элитам этих народов, понимаете? Элементарная вещь, это я сейчас скажу по Армении. Вот это поведение Пашиняна по отношению к России, да, даже сам Алиев сказал, что, значит, он как там называет их, соросятами он их называет, значит, пашиняновских людей, самого Пашиняна, то есть это люди Сороса. Да, вот это поведение Пашиняна по отношению к России и всех людей, которые рядом с ним были, можно ли его назвать дальновидным, это поведение? На мой взгляд, конечно, его дальновидным назвать, ну, никак нельзя. Вот. Но почему-то в определенный момент, вот, видимо, в некой части народонаселения Армении сложилось какое-то такое мнение, что вот можно так по отношению к России действовать и можно плохо себя вести. Я говорю самые мягкие слова, которые можно говорить, просто чтобы никого не обидеть. Все люди горячие, понятно, да? Но, тем не менее, они же вот посчитали возможным и считали, что все будет у них в связи с этим хорошо, и что, видимо, друзья, новые друзья, западные друзья в определенный момент заступятся за них, но, как видите, не заступаются. То есть теперь Армения оказалась в положении плохом, ибо ей самой нужно решать ту проблему, в которой, в общем-то, никто, кроме Армении, ну, в скорейшем разрешении этого проблемы, ну, не заинтересован. Ну, не выступает сейчас Сорос с высоких трибун и не спасает Армению изо всех сил, и прочие другие государства, которые еще вчера казались невероятными друзьями, а Россия оказалась, ну, прямо-таки историческим врагом. Оказалось все иначе. Так же и здесь может быть. Ну, допустим, есть какие-то боевики, действующие с территории Азербайджана. Допустим, я не утверждаю этого, у меня доказательств таких нет. Допустим, они есть. Допустим, они контролируются Турцией. Допустим. Допустим, они выполняют определенную задачу, и они ее, допустим, выполнят. А дальше, как я понимаю, если ситуация такая, да, как мыслит это Азербайджан? Ну, а дальше все будет хорошо, и все. Нагорный Карабах наш, проблем нет, эти пойдут заниматься какими-то другими делами. А что, если Турция захочет все-таки довершить в каком-то смысле вот эту мысль, довести ее до конца, возвести ее в абсолют, что два государства, один народ? А зачем два государства, если один народ? Может быть, одно государство? Что, если Турция захочет поглотить Азербайджан? И что, если в Азербайджане появятся люди, которые не захотят поглощения Турции, потому что они привыкли жить в независимом своем государстве? Кто-то должен будет подавить их волю, правильно? И кто эти будут люди, подавляющие их волю? Наверное, это будут какие-то вооруженные люди, прибывшие с территории другого государства, хорошо обученные, вооруженные, способные проводить диверсионные операции. И почему нет? Может быть такое? Наверное, может быть. А с другой стороны, может быть, я недостаточно хорошо понимаю ситуацию в этом регионе. Но я предполагаю, что и такие варианты возможны. Кто знает. Какая дальновидность? Пашинян хочет жить здесь и сейчас, поэтому им плевать на то, что будет завтра, через год, через 10 лет, пишет Андрей. Ну, не знаю, вот Пашинян недавно заявил уже, что он, Армения будет выстраивать новые, качественно новые отношения с правительством России, да, то есть с Россией на самом высоком уровне. То есть вы же видите, как прозрел в определенный момент Александр Григорьевич Лукашенко. Такое ощущение, что он прямо протрезвел, он кристаллизовался. Да? Прозреет и Пашинян. То есть, каким бы ты ни был соросовским, каким бы ты ни был там антироссийским, или как еще это можно характеризовать, ты же ценишь свою жизнь, и в целом ты ценишь свое государство и свой народ. Тебе деваться-то некуда, но нельзя предать интересы собственного народа. И тут уже может возникнуть желание отделиться от своих спонсоров, от своих патронов. Ну, как-то... И выйти из-под их контроля. Но выйти из-под их контроля можно только в одну сторону, а сторона эта называется Россия. У меня такое ощущение, что мы так нейтрально реагируем на происходящее в Карабахе, именно потому что мы ждем, когда состоится этот выход. Ну, то есть пока, если вы не хотите, то извините. А если вы хотите и вам нужно, то тогда выход в нашу сторону, естественно, на наших условиях. Условия России, я думаю, по всем абсолютно республикам постсоветским должно быть одно, если они хотят помощи. Признание Крыма. Вот это прям первое. Прям признание Крыма. Подписание договоров, которые нарушить вообще нельзя. И интеграция в единое таможенное, сякое, такое пространство. Все. Вплоть до объединения. Вплоть до объединения. То есть вот нужны такие гарантии. И, соответственно, такие политические реформы, которые позволят эти гарантии реализовать, даже если будет меняться одно правительство, другое, третье, четвертое. То есть внешняя политика должна быть не здесь и сейчас, а внешняя политика должна быть стратегическим заделом на будущее. Все. Потому что верить на слово мы, видимо, уже перестали всем. Наконец-то. Потому что Россия всегда верила всем на слово. Это неправильно. Не надо верить на слово. Нужны гарантии. Конкретные абсолютно гарантии. Все можно простить Сталину, но только не две вещи: ослабление гонений на религию и на всякого рода националистов, пишет Алексей Ильин. АРФ признала Карабах, пишет Серж. Серж, это понятно. Но ведь кому сейчас требуется помощь? Ну, понимаете, то есть Россия, Серж, здесь не должно быть обидно. Я знаю, что вы полностью сейчас стоите на стороне Армении и все такое. Поймите меня тоже правильно, я всегда на стороне именно России. Я это и в Белоруссии протестующим объяснял, как мог. Вот, когда меня спросили, а на чьей стороне, на лукашенковской или на нашей? Я сказал, я на стороне России, и, в общем, мне не так важно, Лукашенко или вы, мне важно, чтобы вы были за Россию. Вот что мне важно. Тут то же самое. То есть у нас есть свои интересы, у вас есть свои интересы, у них есть свои интересы, у всех есть свои интересы. И, соответственно, нам нужно как-то эти интересы свести воедино, чтобы всем было полезно и удобно. Правильно? Но для этого нужны жесточайшие гарантии. Для этого нужно понимать, что наши союзники по, например, ОДКБ, они железно всегда будут стоять за нас. Как только и если, допустим, требуется признание Крыма, они должны в эту же секунду его признать. Без всякого колебания, без всяких разговоров, без всяких страхов санкционных и прочих. Все, мы вместе, мы союзное государство, условно говоря, да, мы союзники, хотя бы так. Вот, и мы вместе эту чашу испьем до дна. Так же, как когда и вам потребуется признание чего-нибудь, так же, как когда вам потребуется помощь, мы будем помогать, мы будем признавать, мы будем за вас стоять, потому что мы союзники. Наконец-то нужно выстроить наш союз, я имею в виду многих постсоветских республик, и в том числе и России, на условиях нормальных, когда союзничество предполагает ответственность, а не иждивенчество со стороны всех остальных республик по отношению к России. Так быть не должно. Вот с вот этим поведением нахлебническим надо дело-то заканчивать. И оно, я так понял, уже закончилось. Все. Все. Советского поведения, видимо, мы уже не дождемся от России в отношении вот этих стран. Все. Взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодный союз и обязательства, которые должны выполняться беспрекословно, без всяких заминок, и мы должны работать как единый организм. Для этого надо уже к этой мысли прийти наконец-то. Ну вот, видите, потихонечку руководители разных постсоветских республик начинают прозревать, это приятно. Неприятно только то, что они прозревать стали в катастрофической уже ситуации. Ну, может быть, она не настолько катастрофическая, чтобы мы не могли ее решить вместе. Я думаю, что можно. У нас есть хороший опыт после Донбасса, и народу зачистить всех этих сирийских боевиков хватит, лишь бы Украина не активизировалась. И, кстати, сможем на всех фронтах. Успеем? Нет, пишет Ларек Марек. Не знаю, Ларек Марек. Но вот ОДКБ вообще, если честно, это ведь не только Россия и Армения. Например, это еще и Белоруссия. Белоруссия может оказать помощь Армении в рамках ОДКБ? Вообще-то обязана, если Армения запросит эту помощь в рамках ОДКБ. Понимаете, о чем идет разговор? То есть вот надо признать один факт. Мы вместе и должны быть вместе. И хватит уже вилять. Хватит уже изо всех сил вилять. И движение это, конечно, должно идти из республик в сторону России. Потому что Россия сама по себе, хорошо ли, плохо ли, но выживет. А вот эти республики, да, в силу того, что у них нет таких ресурсов, как у нас, ну, все же это понимают, что нет таких ресурсов. Для них это гораздо опаснее ситуация такая. И для Белоруссии, и для Армении, и для других республик. Они... Им это очень опасно. Почему? Да, будет ведь даже страшнее, чем на Украине, скорее всего, потому что Украина это все-таки большая страна по европейским меркам. По населению у Украины очень большой потенциал, промышленный потенциал хороший был, он сейчас, конечно, угасает, но тем не менее. У Украины большой потенциал в силу того, что это большая страна по населению для Европы. Если мы говорим про Белоруссию, скромно, скромно по населению. Не Литва, конечно, там вообще смотреть не на что. Да, но скромно по населению. Если мы говорим про Армению, ну, небольшое население в Армении. Тяжело будет противостоять той самой Турции, да, Турция это серьезное очень большое государство с, опять же, большим населением, мощной армией, возможностями финансовыми, тяжелая история, они еще и в НАТО состоят, они еще и не гнушаются использовать террористов в своих операциях, об этом уже все давно знают, вот, просто делают вид, что это не так. То есть Турция серьезное, большое, активное, настроенное на победу государство. Вот и все. И это надо принять, это надо понять. У них есть определенные желания, да, реваншистские. У них есть имперские амбиции. Никто не говорит, что у России нет имперских амбиций, да? Я считаю, что это неправильно отрицать такие вещи. Но не надо забывать, что и у других стран, у некоторых есть подобные амбиции. Например, у Турции. От Казахстана об этом скажите. Тот еще многовекторный игрок, пишет Искандер. Искандер, я за Казахстаном слежу пристально. Почему? Потому что Казахстан – это по факту моя малая родина. Я там родился, в городе Уральск. Сейчас он называется Орал. Не очень благозвучно по-русски, но тем не менее. Я там родился. Для меня Казахстан важен. У меня там живет бабушка до сих пор. Единственная бабушка, потому что другая бабушка уже умерла, Царствие Небесное. Два дедушки моих умерли, Царствие Небесное. Вот единственная моя бабушка, она живет в Казахстане, в городе Уральске. Для меня Казахстан важен. И я к казахам обращаюсь, хочу сказать одну вещь. Посмотрите на Белоруссию, посмотрите, пожалуйста, на Армению, на Азербайджан. А вы же видите, как там подливается масло в огонь третьей стороной. В этот конфликт, да, внешний конфликт. Посмотрите на Украину и подумайте о себе. Получится ли у вас пропетлять или не получится? У меня нет четкого убеждения, но есть определенная опаска в этом смысле. Я думаю, опасение. Я думаю, что С вами может что-то приключиться, казахстанцы, нехорошее. Не по причине того, что мы что-то будем делать. Или не по причине того, что вы что-то будете делать. А по причине того, что никому не нужны эти двойные игроки, тройные игроки. Очень хитрые. Сегодня поддерживающие, завтра не поддерживающие. Всем нужны союзники. И нам, и Турции, и Соединенным Штатам Америки. Нужны беспрекословные, четкие, понятные, ясные, кристаллизованные союзники. А вот эти вот нейтралитеты швейцарские никому не интересны. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных и да пребудет с вами сила.